Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Что в молитве «Отче наш» значит слова «Да приидет Царствие Твое»? Просим ли мы Бога о конце света? Притча о сеятеле в Евангелии. Как понять, какое отношение она имеет к нам? Маленькая Соня нуждается в жизненно важной реабилитации. Расскажем, как ей помочь. И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
На прошлой неделе в радиожурнале мы начали большой разговор о молитве «Отче наш», о молитве Господней, как она называется. Сейчас время для особенно глубокой молитвы. Конечно, важно, чтобы участвовал в ней не только, что называется, речевой аппарат, но и голова, и сердце, чтобы не пробалтывать те важные смыслы, которые Христос нам сам раскрывает. Это Он дает молитву «Отче наш». Многие знают ее наизусть. Самое время погрузиться в значение ее слов. На прошлой неделе мы говорили, почему называем Бога Отцом, почему говорим не «Отче мой», а именно «наш», что значит «да светится имя Твое». Сегодня будем разбирать, что значит «да приидет Царствие Твое». Порой эти слова прочитываются как призыв конца света. Так ли на самом деле? На связи с нами священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я, пожалуй, с вами про конец света не соглашусь. Нет. Смотрите, в нашем христианском сознании, стереотипном таком дискурсе, мы представляем себе, что Царство Небесное – это где-то там, когда-то потом, когда уже аккуратно сложим ручки на груди, батюшка с кадилом закапывают, да, и дальше кто заслужил, там туда попадает. Вообще не об этом речь. Царство Бога – это, если хотите, такой способ жизни или такое пространство жизни, где Бог главный. И Христос не предлагает своим ученикам молиться и говорить: «Да придем мы когда-нибудь после смерти в Царствие Твое». Нет, Он говорит: молитесь вот как: «Да придет Царство Твое сюда, в эту жизнь». Он не зря ведь им говорит: «Царство Бога среди вас». «Да придет Царство Божье в эту жизнь, в нашу, в сегодняшнюю». Нам кажется, что ну как это вообще возможно, потому что жизнь крайне несовершенна и переполнена ужасами. Однако ж Господь ожидает от нас, что мы будем хотеть, чтобы Бог здесь воцарился, в нашей жизни, в наших поступках, в наших отношениях друг с другом, в нашем нравственном выборе, чтобы воля Бога была здесь, на земле, реализуема так же беспрепятственно, как на небе. Эти две строчки «да придет Царство Твое» и «да будет воля Твоя на земле, как на небе», они в сущности синонимичны. Это, конечно, такой типичный прием библейской поэзии, когда две разные строки говорят об одном и том же. Речь идет о том, что мы хотим, чтобы воля Бога беспрепятственно реализовывалась здесь, в нашей жизни, чтобы она превратилась в Царство Бога, а не вот в это вот все, как теперь говорят. Понимаете? И это совершенно, на самом деле, потрясающая вещь. И, кстати сказать, довольно подрывная, потому что, конечно, еще в середине первого столетия римляне, ну и потом другие всякие правители учиняли гонения на христиан именно потому, что христиане хотят и просят, чтобы вот здесь вот было Царство Бога, а не вот всей этой сомнительной публики. Понимаете? Вот пусть моя жизнь, то, за что я несу ответственность, будет твоим царством, где ты главный, где ты решаешь, где твои законы действуют, потому что в Царстве Бога есть определенные законы. которые подразумевают, что любовь важнее, которые подразумевают, что жизнь бесценна, что отдавая ты сохраняешь. Ну, им нужно тут сейчас все Евангелие пересказывать. Понимаете, мне кажется, это удивительно совершенно. Вот ценности царства, ценности, что в нем по-настоящему важно, это нам следует пытаться как-то в своей жизни реализовать. Да придет царство твое, это не просто ведь просьба, что ты там все сделай, а мы будем наслаждаться плодами, потому что царство Бога едва ли может прийти без нашего участия. Вот мне кажется, это совершенно удивительная, удивительная вещь, понимаете? Вот мы просим у Бога, чтобы это произошло. Для тех, кто слушает Господа Иисуса, для его учеников, конечно, это, помимо всего прочего, означает, что мы надеемся, что обещанное Богом Царство Христа, это же именно оно, на самом деле, об этом речь идет, вот оно произойдет, случится, будет в нашей жизни. И это значит, что мы тем самым исповедуем Иисуса Господином, главным в нашей жизни. Да, сказать, да придет царство твое, но мы же это, как с вами в прошлый раз говорили, вместе с Иисусом к Отцу обращаем это прошение. На самом деле мы просим, пусть вот этот, в ком вся полнота божества телесна, кто умер за нас и воскрес, вот пусть он будет нашим царем. Вообще говоря, довольно сильное утверждение.
То есть, иными словами, говоря, да придет царствие твое, мы просим этими словами Бога, чтобы наша жизнь стала по евангельским законам. Но ведь Царствие Божие на земле невозможно.
А кто вам это сказал? Понимаете, какая штука? Ну да, человеком невозможно, но вовсе не предполагается, что это мы тут сейчас возьмем и построим Царство Божие. Как только люди пытаются это сделать без Христа, вечно получается концлагерь. Тут тоже без вариантов это надо понимать. И, в общем, отдавать себе в этом отчет. Получается, в лучшем случае, злая пародия на царство, а в худшем случае, просто ад. Но Господь вовсе не предполагает, что мы сами тут это вот все будем делать. Я бы сказал, знаете, когда мы просим о том, чтобы царство пришло Божье в нашу жизнь, это, во-первых, означает, что мы этого хотим. Ну, или хотя бы пытаемся захотеть. Потому что, если очень честно на себя смотреть, то ты понимаешь, что пусть оно лучше. Хочется, чтобы оно пусть было где-нибудь там. А здесь мы бы как-то бултыхались по нашим человеческим законам. Но все-таки ты произносишь эти слова и говоришь тем самым, да, Господи, я хочу, чтобы ты был царем, чтобы твое было царство вот здесь, везде, где я что-то могу сделать. Мы этого хотим, мы на это соглашаемся. Собственно, это исповедание веры, когда ты устами произносишь то, что, ну, может быть, только чуть-чуть начинает светиться в твоем сердце.
Отец Антоний, следующая строчка. «Да будет воля твоя». Вы знаете, тут сразу Льюис вспоминается с этим его уже ставшим афоризмом, высказыванием из «Расторжения брака». Запомни, есть только два типа людей. Те, которые говорят Богу, да будет воля твоя, и те, которым Бог говорит, да будет твоя воля. Мы в молитве «Отче наш» говорим Богу, да будет воля твоя. Как себя проверить? Действительно ли мы этого хотим?
Ну, видите, конечно, да, действительно. Говорить хотя бы, да будет воля твоя, это фундаментальный навык, без которого невозможно быть христианином. Но для того, чтобы себя проверить и понять, до какой степени честно ты это говоришь, ну, попробуй сказать, да будет не как я хочу, а как ты, как Господь Иисус молится в Гефсиманском саду. Понимаете, вот, а согласен ли я, чтобы воля Божья была не такой, как моя? Если там ты в состоянии сказать, что мне это будет очень трудно понять, принять и так далее, но если твоя воля, другая пусть будет твоя, а не моя. Ну вот если ты можешь это из себя как-то выдавить, такое решение принять, ну, значит, как-то в правильном направлении ты двигаешься. Ну и потом, понимаете, наши отношения с Богом все-таки в очень большой степени диалог. И в нем важно проговаривать какие-то вещи. Мы часто думаем, ну, так себя успокаиваем, что, ну, подразумевается, что, ну, да, конечно, я согласен на волю Божью. Ну, подразумевается-то оно, может, подразумевается. Скажи это открытым текстом. Это важная, серьезная очень вещь. И еще раз обратите внимание на то, что Господь предлагает нам в этой молитве сказать, да будет воля твоя здесь, на земле, так, как она на небе происходит. Для его учеников это серьезная очень вещь, потому что они видят вокруг себя мир, в котором буквально все сопротивляется этой воле Божьей. Мир, который пытается построить себя на насилии, на гордыне, на превозношении и, конечно, на глупости человеческой. Да, и вот Господь им говорит, ну вы хотя бы скажите, пусть будет по-твоему, таким, каким ты хочешь этот мир, эту жизнь видеть. Вот пусть реализуется твоя воля. Это, во-первых, очень освобождает, потому что ты получаешь возможность различать, что твоя ответственность, что не твоя ответственность. Ну и самое главное, опять-таки, пусть Христос будет царем. Это все равно молитва, которая сконцентрирована вокруг личности Господа Иисуса. Да будет воля твоя, а Господь хочет, Бог хочет, чтобы мы были друзьями и учениками Иисуса в первую очередь и исполняли его заповеди.
Отец Антоний, понимаю, что это, ну, из серии запрещенных вопросов или вопросов, которые не имеют однозначного ответа, и тем не менее, ситуация, когда Господь, в свою очередь, говорит человеку, хорошо, да будет твоя воля. Вот, пожалуйста, Вторая мировая война, Гитлер. Почему Господь это позволяет? Почему он какому-то человеку, от которого зависит, зависит жизни миллионов людей, позволяет проявить свою волю?
Ну, я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Я могу там в каких-то направлениях пытаться этот ответ нащупать. Да, например, задать встречный и не менее запрещенный вопрос, а какие у Бога были возможности? Кто ему предоставил свои возможности сделать что-то по-другому, чтобы мир не катился в пропасть по наклонной плоскости, а было как-то иначе? Например, это не ответ, но это, по крайней мере, то, о чем имеет смысл подумать. А может быть, знаете, я вам расскажу такую историю, почти притчу. Я живу в Новой Москве, здесь небольшой поселок, у этого поселка есть ворота. Ну и там когда-то, давно, лет 15 назад, зимой в жуткий мороз, мне нужно ехать на литургию. Я выезжаю к воротам поселка, там замок, он замерз. 25 градусов мороза, он замерз. Выходит помочь мне его открыть сторож, который у нас тогда был, мусульманин. Ну и я так немножко возроптал, говорю, ну что же так холодно? Он мне сказал потрясающую вещь. Он говорит, а кто молится? Ты молишься, я молюсь, больше никто. Вот поэтому холодно. Понимаете, ну, говорят, что когда количество христиан в каком-то пространстве достигает 10%, нравственная обстановка начинает меняться. Ну, вот так. А мы так к своей миссионерской деятельности относимся крайне халтурно, пытаясь вместо Евангелия рассказывать о правилах средневекового благочестия, не имеющих к Евангелию не то чтобы прямого, а часто и вообще никакого отношения. Ну, вот так, друзья, а кто молится? И что тогда удивляться, что жизнь вот такая? Понимаете, мы скидываем с себя ответственность, скидываем, и потом предъявляем Богу претензию, где ты, когда я страдаю. Это неправильный вопрос. Правильный вопрос, где я, когда Бог страждет? Где я, когда Бог распинается? Когда люди страдают, и вместе с ними страдает Христос. А ты где в это время? Обижаешься, что у тебя зарплата маленькая? Ну, вперед. Понимаете? Да будет воля твоя, это ведь не, еще раз повторю, не означает, что мы складываем лапки и просим, чтобы Бог все сам делал. Это значит, что мы согласны участвовать в реализации Его воли. Кто-то молитвой, кто-то там бескорыстной любовью к ближнему, кто-то утешением страждущих. Ну, у каждого из нас свое призвание в каждый данный момент времени. Но, тем не менее, когда мы просим о Его Царстве и о Его воле, ну, тем самым мы выражаем готовность как-то в этом поучаствовать.
Актуальное Евангелие.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, с нами на связи. Отец Антоний, вы знаете, вот буквально, что называется, в продолжение разговора о молитве «Отче наш», Евангелие ближайшего воскресенья – это фрагмент из Евангелия от Луки, из 8 главы, эпизод, где Господь рассказывает притчу о сеятеле. «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его, а иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный». Господь дальше эту притчу расшифровывает, говорит о том, что сеятель – это, собственно, Господь, семя – это Слово Божье, ну а дальше почва – это человеческая душа, человеческое сердце, где очень по-разному это семя приживается. И вот вы говорите о том, что если бы было хотя бы 10% христиан, то тогда вполне возможно у Бога было бы гораздо больше шансов проявить себя в этом мире. Как еще принято говорить, у Бога нет других рук, кроме наших. Вот это самая притча о сеятеле. Как себя проэкзаменовать с ее помощью?
Сначала вспомните притчу о посевах, где Господь говорит, вот подобно царство, зерну, которое посеял человек на поле своем, и встает ночью и днем, и не знает, как оно растет. Самое нелепое – это выдергивать семечко, которое начало прорастать, и измерять линеечкой скорость роста корня и на какую ступеньку ты там взобрался. Это совершеннейший абсурд, и ни к чему, кроме, как теперь говорят, расцерковления, гибели этого семени не приведет. Поэтому это вообще не та задача. Это первое. Второе, понимаете, притча о сеятеле в том виде, в каком ее рассказывает Лука, состоит из двух частей. Это, собственно, притча и разъяснение притчи. И надо сказать, что последние лет 100, пожалуй, большинство исследователей Библии, ну, в общем, склонны считать разъяснение притчи о сеятеле некоторой поздней вставкой, сформировавшейся в христианской среде во второй половине первого века. Далеко не все согласны, что эти слова могли быть произнесены Господом Иисусом. Не обязательно с этим соглашаться, однако ж где-то на краю сознания держать эту возможность нужно. Надо понимать, что вообще вот это вот разъяснение, оно здорово выламывается из евангельского контекста. И в устах Господа Иисуса выглядит крайне, я бы сказал, непривычно. Это не в его стиле. Поэтому, вообще говоря, сначала надо посмотреть на саму притчу о сеятеле, вот с 5 по 8 стихи. Про что речь? Вот смотрите. Вокруг Иисуса собрались люди, не только его ученики, но еще и народ. Они все живут в сельской местности, они все себе сами сеют. И перед тем, как посеять, они тщательно, поколение за поколением, выносят камни с поля, пропалывают, пашут, бронят, удобряют, прочее, прочее. Ну и только в хорошую землю помещают эти самые зернышки. И Иисус им говорит: «Бог сеет не так, как вы». Он берет вот полную пригоршню и вот так разбрасывает. Везде. Как везде? Ну что, ну кто станет сеять при дороге? Бог станет сеять. Но там же ничего не вырастет. Да, но он надеется, что хоть что-нибудь да вырастет. Понимаете, люди вокруг Иисуса, и, кстати сказать, сейчас тоже, чаще всего мыслят в парадигме такого бога-селекционера, который сначала выберет себе тех, кто не совсем отвратительны, а потом им, значит, выделят некую порцию благодати по заслугам. Так они думают, израильтяне, в отношении окружающих народов. Мы народ богоносец, а эти все, значит, идут лесом. Ну и любой народ богоносец, который себя без всяких должных оснований ставит на место народа Божьего, тоже думает так про всех остальных. Но Бог же не будет сеять вон в этих, с которыми мы в таком конфликте. Они же все плохие. Бог будет сеять тут у нас, а у них нет. Иисус говорит, нет, неправда. Он будет сеять везде. Дальше. Конкретно в первом веке, ну, в первой трети, очень остро переживается израильтянами, жителями Галилеи в особенности. Вот какая штука. Фарисеи учат их в тот момент, что есть настоящие благочестивые, к ним Бог, может быть, и придет. А есть простолюдины, амхаарец, которые малообразованные, не читали, то есть там не было святых отцов, духовную литературу не читают, прочее-прочее, не умеют правильно вычитывать там чего-то, Бог к ним и придет. Бог не будет свое слово обращать к вот этим вот обычным людям. Но они неблагочестивые, Бог к ним не будет обращаться. Иисус в этой притче говорит, Бог сеет свое семя везде, в том числе в сердцах людей, которые, как кажется, совершенно к этому непригодны. В сердцах людей, которых благочестивые вот эти вот все фарисеи, по большому счету, сочтут просто какими-то, ну, не совсем, конечно, отбросами, но людьми совсем бездуховными, примитивными, прочее-прочее. Жители Галилеи привыкли уже, что фарисеи их все время чему-то учат и все время обращаются с ними, как с теми, у кого нет шанса войти в царство, когда царство придет сюда. Они ведь ее как представляют, что придет Мессия Христос, начнется так называемое мессианское шествие, вот он пойдет по земле Израиля, и за ним будут выходить и в это шествие встраиваться все новые, новые, новые люди. Ну, как слепцы у Иерихона, когда слышат такое шествие, они спрашивают, что такое? Говорят, вот это Иисус Назарянин идет, и они понимают, что это вот такое вот шествие. Ну, и фарисеи говорят, не, ребята, вас не возьмут. Даже если вы попытаетесь подняться с обочины, да, выйти на дорогу и встроиться в это мессианское шествие, вас не возьмут, вы нечистые, какие-нибудь такие плохие, сякие. Иисус говорит, позовут всех. Семя, Слово Божие, сеется везде. Да, почва непригодная. Да, где-то птицы что-то поклюют. Где-то сухо и влаги нету. Где-то растут колючки. Но это уже наша ответственность. Но самое главное, Бог призывает всех. Бог дает свое слово всем. И вот это то откровение о Боге, которое Иисус дает нам в этой притче. Все остальное – психологические трудности там, или духовные трудности, если хотите, которые мы испытываем с заботами, чего там, наслаждениями житейскими, не имеют в себе корня и так далее. Это все, в общем, частности. И в каком-то смысле держась за Христа – это преодолимо. Важно, что Бог тебя призвал вот прямо сейчас. Помните, как Павел пишет в одном письме, «Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Вот это вот совершенно потрясающий, удивительный, я бы сказал, вдохновляющий смысл притчи о сеятеле. Да, существуют мешающие нам обстоятельства, но воля Бога состоит в том, чтобы мы за ним пошли, чтобы это семя, ну, хоть как-нибудь, хоть в 30 раз, хоть в 100, хоть в 2, хоть что-то проросло. И, кстати, заметьте, что на самом деле нередко Слово Божье прорастает действительно в чистых сердцах, которые просто умеют бескорыстно любить и могут поэтому Слово Божье понять. То, что Господь говорит, по крайней мере, евангелист Лука нам рассказывает во второй части этой притчи, это на самом деле именно об этом. Про то, о чем ты заботишься, о том, чтобы правда Божья реализовывалась в твоей жизни, или о чем-то постороннем. Мне кажется, что это такой очень радостный, вдохновляющий слушателей Иисуса призыв. Они потому и за ним идут толпами, а за фарисеями не идут, потому что фарисеи говорят, вас не возьмут в прекрасное завтра. А Иисус говорит, все пошли за мной. Вы все нужны Богу. Бог хочет, чтобы его зерно, его семя в вас проросло. И это совершенно потрясающе. Как мы откликнемся на этот призыв? Да, это другой разговор, это наша ответственность, что мы со своей жизнью делаем.
Очень большая ответственность. Спасибо вам большое за комментарий.
Слава Богу.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».